Ни одно из государств, обретя свободу национального самовыражения, не смогло и близко обогатить науку и культуру так, как это сделала в XIX веке прогнившая империя. Как при зарождении жизни на Земле, в самом центре Европы, из-за взаимопроникновения различных пород создался бурлящий питательный бульон, из которого родились теории и учения, определившие развитие современной цивилизации. Генетика, сионизм, антисемитизм, панславизм, фрейдизм и сексуальная революция, Венская экономическая школа – все это выплеснулось в мир из маленькой Австрии. В XIX веке, когда лоскутная империя расползалась по швам и дышала на ладан, по таинственной логике исторических процессов здесь появилось столько гениев во всех областях, что перечислять имена, как читать энциклопедию. Лично я каждый год в австрийской столице узнаю имя нового великого венца. На сей раз самый оскароносный голливудский режиссер Билли Уайльдер, в джазе только девушки, он же недоучившийся студент Венского университета и неудачливый австрийский репортер. К чему реминисценция о величии и увядании Австро-Венгерской империи? Слишком очевидны аналогии с Российской империей. Утраты соседа, как на ладони, о них можем судить спокойно и с высоты времени. В нашем случае раны свежи. Но не австрийские ли потери ожидают нас, когда последние иллюзии о благодатности гибели Российской империи и распада СССР рассеются окончательно? В России каждый артист дружил с Высоцким. В Вене каждый таксист возил Анну Нетребко. В Австрии влюбленность в Нетребко восторженная и абсолютная. Если в Англии Россию представляют Абрамович и Березовский, то в Австрии Анна Нетребко, и это куда лучше. Надо сказать, афиша Венской оперы и без нашей Примадонны состоит большей частью из русских имен. Билет в оперу прямо в день представления можно купить в кассе на улице у зазывал, наряженных под Моцарта, и у цыган, что дешевле на четверть, поскольку эти добрые люди перекупают социальную бронь у пенсионеров. Каждый вечер в опере аншлаг, хотя на улице ведется прямая трансляция. Во всем мире после посещения оперы приличному меломану полагается сходить в ресторан. В Вене мужчин в смокингах и дам в вечерних нарядах можно увидеть у сосисочных киосков, борьбу с которыми блистательно выиграл неутомимый московский мэр. Единственный удачливый полководец в истории Австрии – Евгений Савойский. Но он был француз. Все остальные войны Австрия проиграла. Изнеженные императоры умирали на войне. Но поражения приводили к укреплению империи. Была у Габсбургов особая хитрость. Австрия росла за счет династийных браков. Габсбурги сидели на троне по всей Европе, от Голландии до Испании. Но непонятно, отчего они не заключали браков с Романовыми, которые также не стеснялись идти под венец ради политической выгоды. Почему русские любили немцев, но не любили австрийцев, хотя немцы и австрийцы друг друга обожают? Александру, старшую дочь императора Павла, выдали замуж за эрцгерцога, но двор в Вене ее принял враждебно. Она страдала и после первых же родов умерла. Породниться царским домам России и Австрии не довелось. Гены разные, судьба похожая. Участь Романовых известна. А куда девались Габсбурги – самая древняя монаршая династия Европы. Франц Иосиф мог бы благодарить судьбу, процарствовав почти 70 лет и став символом могущества империи, он не дожил до ее полного унижения. Император Карл, который при рождении был пятым по очереди на престол, был арестован Антантой и до смерти в 1922 году содержался, как Наполеон, вдали от родины на острове Мадейра. В 2004 году Карл Габсбург был беатифицирован, причислен к лику блаженных. Таким образом, последний Габсбург стал первым по церковной иерархии в своем древнем роду. В чем-то это повторяет судьбу Николая Романова, с тем важным отличием, что Карл сумел сберечь семью, жену и 8 детей. Из 5 сыновей Карла 3 переступили 90-летний рубеж. В прошлом году умер старший сын Отто, депутат Европарламента. Еще в 1930-х годах он зондировал почву по поводу возвращения на трон, но помешал аншлюз. В 1961-м он отказался от претензий, и ему было позволено бывать в Австрии. 16 июля 2011 года Отто фон Габсбург был погребен в Венском императорском склепе. Разговоров о восстановлении монархии в Австрии, в отличие от России, не слышно. Женева и Вена – два любимых города большевиков в Европе. Австрийская полиция сквозь пальцы смотрела на русских революционеров, поскольку хотела подложить свинью царю, не без оснований подозревая его в разжигании национализма в Сербии. Ленина в Австрии полиция опекала, и его антироссийские прокламации, похоже, печатались на австрийские деньги. Типографию для большевиков, не зная языков, нашел Сталин. В Вене он безуспешно учился кататься на велосипеде. Вена сохранила мемориальную табличку на доме, где проживал Сталин. Кроме того, на всех воинских монументах остались цитаты Сталина. При восстановлении суверенитета в 1955 году Австрия обязалась сберечь советскую символику. В отличие от России, коммунисты в Австрии совсем не в почете. В парламенте они заседали до тех пор, пока советские войска лагерем стояли. Зато единственный австрийский нобелевский лауреат по литературе Эльфрида Йеленек почти 20 лет состояла членом Компартии. Ни Стефан Цвейг, ни Франц Кафка, ни Роберт Музель премию не получили. Были бы коммунистами, глядишь, повезло бы больше. Вы прослушали статью Сергея Лескова «Австрийские народные кафки». Публикация в 38-м номере газеты «Культура» 12 октября 2012 года. Читала Людмила Ларионова.